Доброго времени суток, за бортом 1 июня 2020 года и в вашем ПТ-эфире 363 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня первый день лета, в Новосибирске дождь, а мы полным суровым нашим составом вещаем. Парни, вам здравствуйте.
Привет.
Здрасте.
Здрасте. Ну, рассказывайте, мы что-то 3 недели не виделись, или 2, или сколько? Я что-то... это 2 недели мы не виделись, не слышались. Что у вас хорошо успело произойти за это время?
Давай Олег начнет.
А у меня произошло то, что я просто выжил в эти несколько недель, я пытался пилить контент, объясняя, как устроены всякие пультовые места для съемки, как это называется, студии и прочая штука. Вот, почувствовал себя практически настоящим блогером, и это все.
Окей. А ты кому-то, что ли, все это объяснял великолепие или как-то? Ты ТЗ пишешь теперь?
Я описываю на Хабре, как мы строим конференции для нескольких основных применений. Во-первых, для того, чтобы люди понимали, на что идут бабки, потому что они идут не в наши карманы условно, а в основном на всякую технику и прочее. А во-вторых, чтобы люди, которые хотят свою конференцию собрать, у них была какая-то инструкция, и общий план того, что вообще можно делать и что нужно сделать.
А зачем вам конкурент?
Я думаю, что это не настолько важно, скажем так. Потому что все равно те конкуренты, которые... Ну, знаешь, конкуренты-конкуренты, у них есть свое видение на этот вопрос. А если какой-нибудь маленький митап захочет сделать все хорошо, то и ладно, пусть делает. Ну, не жалко, типа.
Ну, это было сарказм, но ладно, да. Пусть делает.
Вот это вот война, кстати, то есть у многих людей есть в голове постоянное понимание конкуренции, что как будто бы весь мир, он вот исключительно создан для того, чтобы тебя загнобить. Каждый дворник на улице, вот ты выходишь, и он такой, это мой конкурент. Это называется, дорогие мои, паранойя. Очень опасное заболевание.
Окей. Артём?
Ну, из айтишного я вчера еще посидел немного над своим этим диабет-тренером. Все-таки под новый API переделал про утилиту для этого, ну, для расчета всяких параметров. Так что теперь можно спокойно пилить этот, скажите. Ну, то есть распознавание допиливать, потому что все будет хорошо теперь работать. Вот. Там дебажить пришлось, ну, были какие-то проблемы, например, вот смотрите, у меня, короче, функция, да, в нее переходит указатель на std-вектор, да, вот, и тут же проверяется, пустой ли этот, если этот вектор, смотрите, написано первая строчка, если вектор пустой, все, выходим, ничего не делаем, да, и ниже идет выделение памяти под этот, ну, этот вектор, то есть resize. Я такой думаю, блин, в каком я угаре это написал? То есть, если итак, если память выделяется, то зачем выходить, если этот вектор пустой?
Ну, логично, да. Кстати, это очень интересный тест на то, являешься ли ты функциональным программистом или процедурным программистом. Если ты делаешь в функции много ретернов, то ты, скорее всего, процедурный программист. Например, у тебя первая строчка функции, проверить параметры. Если они неверные, то сразу выйти. Это способ мышления... процедурных чуваков, императивных, простите. Вот. А функциональщики, они обычно всегда в функции делают только одно место выхода. Одно место входа и одно место выхода. То есть ты начинаешь функцию, сразу же первой строчкой заводишь переменную, которая называется результат, и потом на протяжении всей функции в эту переменную результат что-то пишешь. И в самом конце говоришь return.
Вот я люблю, поэтому... я люблю как раз по второму делать. Чаще.
А я, по первому, потому что у меня, допустим, ну, я часто так делаю, что, допустим, функция процедурная, да, то есть она, в принципе, могла бы быть void. Но мне, чтобы, допустим, как-то оперировать, ну, то есть оперировать тем, что в ней происходит, я ее делаю интовой, и там, допустим, если там что-то не так, выплевываю там какую-нибудь отрицательную циферку, там, допустим, ну, типа, код ошибки.
Ну, вот, тебе ничто не мешает там... это все классе в... по переменную результаты уже по факту.
Тогда мне, Саш, тогда мне надо будет очень много проверок делать, не попал ли в return отрицательное перед следующим какой-то процедурой или операцией. Ну, неважно, то есть перед следующим стейтментом проверять, если ну, уже есть ошибка, то ее не выполнять. Я слишком много проверок добавляю. То есть можно один раз, там, допустим, сделать какую-то это, выйти и просто блок кода не выполнять. И это, во-первых, экономит память, потому что, ну как, то есть есть куча вещей, под которые ты память не выделишь, если ты там, допустим, засыпешься на первом же этом. И есть куча операций, которые ты сэкономил, то есть ты выполнил меньше операций. Ну, это, наверное, просто подход плюсовика. Вот, может быть, я просто контуженный плюс-плюсом.
Вы знатный крестоносец, батенька.
Да-да-да, поэтому мне это все чуждо. То есть я лучше натыкаю кучу реторнов, но у меня будет меньше памяти и меньше операций.
Мне кажется, и на C++ можно в обоих стилях писать. Ну, можно. Даже не только в обоих, а там еще во многих. Можно. Условно говоря, если ты, например, пишешь на C++ с помощью магии метапрограммирования на шаблонах, то твори ретерны и брейкпоинты, они, может быть, не самая хорошая штука.
Я тебе про это и говорю, что на C++ можно писать по-разному. Тут большой вопрос, что ты хочешь, производительность или паттерны?
Окей. Так. Что у тебя было такого прям веселенького?
У меня?
Да. Или мы все превозмогаем эту неделю?
Да я как-то вот, знаешь, что-то не помню, чтобы у меня что-то было веселенькое, кроме Дня защиты детей сегодня утром в детском садике под окнами. Он был очень веселым, но я не оценил.
Ну ты не ребенок просто уже. Хотя говорят, программисты, они как дети.
Ну, возможно, да, возможно. А, я, короче, купил наушники, знаете, вот Apple, есть у них обычный AirPods с этим, с джеком, а я купил, прошлый. Короче, нет, проводные наушники с джеком, ну, то есть с 3.5 джеком, а я, короче, купил, который с Lightning, который с 7 и старше айфонами поставляются.
А зачем?
Не себе на подарок, но, слушай, хорошая вещь, мне понравилось. Какой-то звук в них отличающийся от джекового.
Ламповый.
Ну, не скажу, что ламповый, но какой-то другой.
Окей. Ой, если ко мне двинуться, то что у меня? У меня это разбивание лица об жестокую реальность бытия происходит. Потому что когда я переходил на вот это место работы, у меня почему-то было скромное ощущение, что я буду заниматься всякими крутыми программистскими вещами и близкими к ним. То есть там от Ansible потихонечку пойду в сторону разработки, будет мне радостно, хорошо это. На самом деле получилось, что я пошел в обратную сторону. В сторону сурового администрирования, докеров и вот этого всего. И сейчас я пиздецки люто туплю и превозмогаю то, что по идее должен знать. На этой неделе превозмогали связку Кубера с Дженкинсом. И там тоже есть эта увлекательная история, особенно когда у тебя СМБовая шара, которую тебе нужно прокинуть в агента, чтобы из агента, поднимающегося в Кубернетисе, у тебя все могло читаться и писаться. И тут начинается всякая чертова магия.
А, слушай, а разве у Кубера нету всяких админок более подходящих, чем Дженкинс?
Кубер здесь это как это, господи, бэкэнд поступает. То есть тебе нужно динамические агенты для Дженкинса поднимать.
Я понял.
И ты их поднимаешь в Кубере. Вот. А эти агенты должны иметь доступ к SMB-овой шаре. Вот. А как только ты в Linux начинаешь работать с самбой, у тебя начинаются проблемы. Всего
просто ты же можешь немножко по-другому сделать. Если тебе, например, нужно билдить какой-то софт, ты можешь его билдить в ходе сборки докер-контейнера.
Нет, там как бы ты берешь уже... Там как бы, ну, все зависит от условия поставленной задачи. В моем случае я должен взять уже имеющийся образ. Там, может быть, минимально его как-то модифицировать, но чтобы он был обратно совместим со всем тем, что он делал до сего момента. И потом уже в этом образе, в этом получившемся агенте запускать те задачи, которые мне нужны. А для этого мне нужна SMB-овая шара. Потому что этот как бы пот, он будет жить, ну, чуть дольше, чем одну сборку, скорее всего.
Ага.
Вот. Там, там наркоманская служебная операция. Вот, но вот она хочет, чтобы у нее была самбо. Точнее, ей нужна жизненно необходима самбо для этих задач. Вот. А потом, потом выясняется, как бы. Я тоже совершил вот ту самую ошибку, когда ты воспринимаешь контейнер как легковесную виртуалку. Вот, а как выяснилось, что не совсем. И на стыке всяких вот этих вот систем, когда у тебя немножко разъезжаются юиды пользаков в контейнере и хостовой машине, у тебя начинаются проблемы. Вот.
И это тут... интересно, да.
Да. Как... Ну, как бы задачку на два сторипоинта я делал две недели, что как бы, ну, немножко дофига. Вот. Так, давайте там темы. Тёма.
Что тема?
Доложите темы.
А что, что тема? У нас есть темы слушателей аж за две недели.
Целых две.
Да. Ну, недели две и слушателей. На. Их и тем две. Надеюсь, слушателей не два.
Так.
Ну да, если два, это очень полезно и интересно слушать.
Так, первое, так. Что у нас? Ну?
Мюнхен опять собирается переходить на Linux. Представляете?
Да, он уже один раз приходил, а потом бросил.
Ну вот поднял и сейчас решил размахнуться посильнее.
А знаешь, это хороший способ пилить бабки? То есть ты постоянно куда-нибудь переходишь?
Да-да-да-да-да. Я уже про это подумал и хотел пошутить про сколковскую наноразработку. Но не буду. Потому что у них нет Сколково. Дикие люди.
Угу. Ну, наверное, надо им зачем-то.
Ну, ну, а там в новости не говорится, что у нас это?
Я ее, к сожалению, не читал. И сейчас уже не успею прочитать. Я долго читаю. Может, кто-нибудь глянуть бегло?
Про что? Про то, что они переходят на Linux?
Да.
Да.
Ну, у них есть свой собственный... Я не читал новости, я просто так знаю, потому что люди это обсуждают. У них есть собственный гос-Linux, этот немецкий. И они, собственно, его будут дальше пиарить и платить компании, которая его поддерживает. Там же у них основная претензия была, когда они переходили с Linux на Windows когда-то давно, в том, что вся экосистема, инфраструктура, которая там есть, она никем особо не поддерживается. То есть они думали, что они там, короче, запустят гном, и им будет сообщество этот гном чинить. Они пришли в сообщество, а сообщество им сказало, ну, как всегда. То есть это сказало Кузимордо. Вот, то есть сообщество им даже за деньги ничего не стало чинить. А потом некоторое время, ну и всякие люди, которые в то время работали, они очень хотели Microsoft-овский софт, ну просто по факту хотели его. А, ну, типа Microsoft PowerPoint, он довольно хороший и приятный. А, и если ты человека садишь на LibreOffice-овское вот это вот нечто, у него возникают всякие вопросы. Сейчас у них там, они вначале создали инфраструктуру, которая будет поддерживать всю эту штуку, ну, в смысле, человеческую инфраструктуру, инженеров, которые будут поддерживать, там, компанию, которой можно деньги платить официально, ну и прочее. Вот. И это может залететь, наверное.
Ну, короче, посмотрим, насколько грамотно они организуют очередной процесс.
Ну, или не
организовать. Может быть, получится. Вообще, что мне нравится вот в этих, вы сколько можете говорить, во всех этих инициативах, да, по переходу, но это все-таки интересный момент, когда переход, там, допустим, на программное обеспечение с открытым исходным кодом, да, то есть, вроде, ну, то есть я где-то слышал, что какие-то инициативы о том, что, ну, когда что-то разрабатывается в интересах или используется в интересах государственных служб, всегда открывают код. Вот, вот это интересно. Не помню, у нас такая тема или только за бугром. Поэтому даже хорошо, что они работать будут на таком программном обеспечении. Тем более, понимаете, тут же как оно? Оно же все во что упирается. То есть тебе в любой момент могут прийти и выключить Windows. То есть, ну, случаются какие-нибудь санкции, вводят. И все. Тебе выключили Windows. Тебе выключили Mac. А Linux выключить сложнее.
Ну как, тот же RHEL закроет доступ к репам. И здравствуйте, ваша тетя.
Ну подожди, у тебя, по крайней мере, на твоем компьютере, который сейчас включен, Linux работать не перестанет.
А ты уверен, что тот же RHEL будет у тебя работать на серверах?
А как он, то есть, он, подожди, он, у него там какая-то лицензия есть, которую он каждый день проверяет?
Я как бы, ну, с учетом того, что он собирается какой-то одной компанией, я не всегда уверен в том, что...
RHEL, ты имеешь в виду Oracle?
Red Hat Enterprise.
А, Red Hat будет работать... Да подожди, я просто знаю ответ. Да. Red Hat не проверяет лицензии, он будет замечательно работать, но всех заказчиков, которые... используют Red Hat, они знают своих заказчиков, ну понятно, потому что ты их купил эту штуку. Поэтому, например, если ты работаешь в каком-нибудь Крыме, да, и у тебя запретили использовать Red Hat на этой территории, то после этого Red Hat может пойти и подать тебя в суд за использование этой штуки, просто потому что они знают, что ты там находишься. Ну типа, они обязаны. Но это не техническое решение, это человеческое решение.
Ну, в общем, всякое может случиться.
Ну, в любом случае, понимаешь, я ж насколько знаю, что любая надстройка над Linux, она же должна быть выложена в общий доступ.
Нет.
То есть обязательно.
Нет.
Подожди, а лицензия GPL разве не это подразумевает?
Нет.
Нет. Слушай, давай сделаем какую-нибудь церковь GPL и будем нет песнопением, короче, читать. Или рэпчик.
Так подождите, стоп. Вы же сами говорили, что все, что лежит под GPL, то есть если ты это как-то изменяешь, ты должен это выложить. Тем более, по-моему, мне кто-то говорил из вас, что тот же Red Hat Linux в виде там другой сборки какой-то там на C есть. То есть свободный. CentOS.
Значит, тут работает теория относительности некая. Вот когда ты спрашиваешь, там, что является, какой длины и в какой момент, надо спросить относительно кого. Вот. И точно то же самое в GPL. Ты сказал, что ты должен выложить, должен кому, должен зачем. Это очень важно. Если кто-то у тебя взял бинарник некий под GPL, ты обязан ему предоставить код.
Конкретно
если
ему.
Да, конкретно ему, никому больше. Он потом может этот код кому угодно раздать свободно. Но только если он получил бинарник от тебя. Если ты никому этот бинарник не давал в руки, или он заполучил его нелегальным путем, то никакого кода он получить не имеет права. Поэтому люди разрабатывают просто у себя в компании какой-то софт, ни с кем не делятся, наружу не показывают, и они не обязаны это выкладывать. Даже всякие военные разработки делаются иногда под GPL, и все окей.
Просто потому, что она используется внутри конкретно вот этого условного подразделения.
Ну вот как только твой бинарник кто-то потрогал руками, заиспользовал, вот после этого ты ему обязан все отдать. Под последние трусы.
Ну если он как бы его легально получил, а не это...
Ну, да.
Окей, следующая тема у нас тоже связана с Microsoft, что у нас появился под Windows какой-то пакет-менеджер.
О, это такой адский кринж. Слушай, пакетный менеджер появился, но проблема в том, что, вот я насколько понял по чтению Твиттера, там был такой шитсторм про этот пакетный менеджер. Этот пакетный менеджер, они на самом деле скопипастили у другого чувака. И там была история следующая. Чувак, ну несколько лет делал пакетный менеджер для винды сам руками. Ага. Вот, он назывался что-то там, что-то get. А этот называется winget, я насколько понимаю, да? А, пакетный менеджер назывался appget. Вот, его просто делал какой-то чувак по фану. Вот, и ему в Microsoft такие посмотрели, это говорят, а давай ты пойдешь к нам и будешь техлидом этого проекта вообще. Чувак очень обрадовался, но потом, по-моему, у него не сложилось поехать в Microsoft это делать, и он стал продолжать просто так его разрабатывать, как open-source проект независимый. Microsoft-овцы немного подумывали и то ли скопипастили его целиком, то ли сделали точно такой же по принципу действия. Он делает совершенно то же самое. Вот. И после этого поднялся адский шитсторм в Твиттере и в других социальных сетях, американских, по крайней мере, по поводу того, как Microsoft относится к open source на самом деле. Это интересный вопрос. Вот Microsoft он постоянно говорит, вот мы очень любим open source, делаем все для вас, как бы, но получается, что они делают только такой open source, который контролируют только они. Какой же он open?
Условно. Вот такой вот хреновый open.
То есть это просто их намерение очень сильно в грязи измазывает. Тем более, что многие люди в Microsoft, вот недавно какой-то техлит Microsoft высокопоставленно написал в Твиттере открыто, что типа говорит, я несколько лет назад там начинал заниматься open source, я был очень рад этому, а теперь я как-то подвыгорел, и мне все это вообще тема не нравится. И вот как люди должны понимать это? Вот ему не нравится теперь open source. Что из этого следует? Значит ли это, что это официальная политика компании Microsoft? Или нет? Или что происходит?
Естественно, сама Microsoft по этому поводу хранит молчание.
Самое интересное, что... Да? Самое интересное, что у нас в чате витой пары, как только вот вышло это новое обновление Windows 2.0.04, что-то там такое... А 20.004 оно называется. Чего-то там такие цифры какие-то. Где этот, VSL второй был. Вот. И у нас сразу в чате витой пары начали хоронить Linux. То есть появился этот VSL, значит Linux теперь нахер никому не нужен. Вот это вот все.
Ну это бред. Скорее...
Тем более...
Microsoft запилит свой какой-то оконный менеджер, чтобы уж это... Может быть, даже бинарно совместимый с x86 где-то. Вот. Потому что Linux сейчас позволяет делать очень много вещей, которые на винде сложно или невозможно реализовать вроде той же контейнеризации. Грамотно.
Так контейнеризация на Windows и происходит за счет Linux.
Да.
Ну, так я о том... А вот интересно, а может как-то измениться лицензия GPL так, чтобы Linux нельзя было использовать Windows?
Нет, это противоречит сути лицензии GPL.
Жаль.
Суть лицензии GPL — свободе, как бы.
Ты хочешь что-то
вот
делать?
Вот тебе исходники, свободен.
Свободен, да.
Вот насчет VSL я на самом деле ничего не понимаю. VSL это штука, которая работает. По сути, это виртуальная машина, ведь, правильно? Которая запускается внутри винды. Она запускается на их платформе, как это называется, на Hyper-V, да? Жрет ресурсы твоего компьютера. Она это виртуализатор верхнего уровня, то есть ты не можешь после этого VirtualBox или VMware запустить в 64-битном режиме и прочее. Так каким образом мы будем хоронить Linux, если вообще не у каждого человека есть компьютер, который может это запустить?
Я вообще не знаю, как запустить этот VSL. Вот что мне нужно сделать, чтобы увидеть заветный значок доллара в консоли на винде?
Ну, вначале тебе нужно выбросить свой Mac и купить винду.
Ну, вот у меня рядом стоит Dell Latitude.
Ну, я могу погуглить, я даже не ставил VSL, потому что я не понимаю, зачем мне еще одна виртуалка, если у меня еще есть.
Его еще и ставить надо? То есть его по умолчанию нету в комплекте?
Конечно же, по умолчанию он есть где-то в свойствах винды, как дополнительный компонент. Но очевидно,
то есть его надо установить компоненту, потом еще как-то запердолить в терминал?
Безусловно.
Тебе просто... нужно его скачать как компоненту, потом через их магазин приложений скачать какой-нибудь дистрибутив Linux, и потом как-то должна происходить.
То есть, подождите. То есть, у нас как бы подсистема Linux есть, но Linux-а там нет. То есть, ну, доставьте сами, да?
Linux-ов же много дистрибутивов и сильно больше одного, поэтому они не смогли прийти к какому-то единому решению и...
Слушай, почему
надо
сейчас...
просто сделать
почему
Microsoft
у меня закипает?
Linux,
почему у меня закипает, коллеги?
Ты, наверное, воды на левую кнопку нажал.
Понимаешь, они не могут включить VSL по умолчанию, потому что он жрет ресурсы системы. просто всем людям, которым не нужен VSL, а это большинство людей в мире, примерно так 98%, остальные 2% это разработчики, им не нужен никакой VSL, и эта шняга будет жрать там 15% ресурсов компьютера и затормаживать некоторые операции. Зачем это нужно?
То есть ты хочешь сказать, что большинство разработчиков сидит на Linux?
Большинство разработчиков сидит на винде и им там деплоит какой-нибудь удаленный SSH.
Я имею в виду, что большинство людей в мире и пользователей Windows — это не разработчики. Им не нужен никакой VSL, который будет лежать
в системе. Я тоже так думаю. И еще, кстати, вот у меня... Подождите, сейчас секунду, мысль убежала. Блин, все, не дай коню. Попробовал Windows терминал. У меня, кроме матерных, никаких больше слов нет, потому что он вышел в релиз. И, слушайте, блин, ну, у вас, коллеги, вот у них просто терминал. Терминал — это что? Терминал — это текст, который вот так вот построчно выводится в окошке, да? Я ничего не путаю? Может, у меня устарело понятие терминала? Как они умудрились сделать так, что я не могу при помощи NVDA построчно прочитать терминал? Если их долбанный CMD я прочитать могу. Фу.
Я тебе отвечу. Этот терминал, он точно так же, как компьютерная игра, рисуется с аппаратным ускорением на канвасе отдельными буковками.
Я поэтому... понял, он, короче, он так ускорен, что NVDA за ним не успевает. Все, понял, спасибо.
Нет, NVDA, оно читает эти самые, как это называется в винде, он читает виндовые виджеты. Есть такая Win32 API, которая говорит, что это аналог там X11 в Linux. Что вот у нас
или
есть
Cocoa
окна.
В MacOS.
Ну, типа, да, вот у нас есть окна, в этих окнах есть какие-то контролы, и у некоторых контролов может быть текст. И если у контрола есть текст, соответственно, его может вытянуть какая-то программа, которая там путешествует по окнам и анализирует все это дело. Весь терминал, который вот этот новый, это одно монолитное окно с одной областью для рисования. Там нет никаких виджетов.
То есть, по-русски говоря, и мягко выражаясь, Microsoft обещает, что они Windows 10 через 20 или сколько там лет существования Windows все-таки запилят accessibility, пошло по известному органу, да?
Может быть, это accessibility работает не через NVDA, а через Windows этот самый скринридер.
Да.
Слушай, Windows, понимаешь, дело в том, что здесь Microsoft немного опоздали. Потому что рыночек, как это, уже порешал. Либо JOS, либо NVDA. Все, больше третьих там нет.
Дело в том, что Microsoft'у наплевать.
У них есть свой скринридер, и мы будем как Apple-овцы продвигать его. Все.
Понимаешь, у Mac в этом плане ситуация была намного выигрышней. Понимаешь, они придумали свой скринридер еще до того, как под Mac успели придумать скринридеры.
Ну, я понимаю, что они как бы сделали это до того, как стало мейнстримом, но тем не менее.
Да. Вот, а понимаешь, а тут как бы под Windows скринридеры появились сильно раньше, чем Microsoft узнали, как пишется слово accessibility.
Ты через NVDA, да, пытаешься прочитать? Дело в том, что я вот сейчас, я читаю ченджлоги этого терминала, и там написано, что у них есть accessibility. Только оно, видать, виндовское accessibility.
Или оно просто, знаешь, как это... Ты видишь accessibility?
Нет. Оно есть.
Оно есть. Или оно у них в исходниках есть, но просто его еще не это...
Флаг не поставили при компиляции.
Да.
Ну, блин, слушай, тут вот как бы... Люди этим терминалом, который стандартный, виндовский и здоровый, это не могут пользоваться. А он там жил в течение скольки лет в винде? Сколько лет они его не меняли?
Или ты про CMD или про что?
Я про CMD. Я каждый раз, когда CMD открываю, у меня полное ощущение, что у меня минимум 8-я группа инвалидности.
И 64 килобайта оперативки.
И досовские шрифты в глазах, да?
Досовские шрифты мне фиксит этот самый, как и называется, гид-баш, когда ты его устанавливаешь. Там есть галка «Установить нормальные шрифты». Я даже не знаю, как другим образом их поменять, чтобы там нормальные они стали. Вот, то есть гид-баш я ставлю всегда по умолчанию, сразу после установки винды, еще раньше, чем браузер. Дело в том, что Блин, ну вот, например, ты в стандартном терминале виндовском, чем в CMD, который не терминал, кстати, а консоль, ты там даже скопипастить текст по-нормальному не можешь.
Да,
понимаешь?
Это каждый раз боль.
Коллеги, можно я сейчас скажу? Это, конечно, глупость, но позвучит прикольно. Ты что, не любишь PowerShell? Это же был всегда лучший терминал для установки Gitbash.
Понимаешь, вообще вот догадаться, как копипастить текст Windows CMD, это отдельный челлендж.
Да.
Когда-то, в самом начале, я вот помню, в школе учился.
Я тебе больше скажу, я даже я опять забыл, как это делать. Помню, что в этом участвует клавиша Insert.
Нет.
Нет.
Но это тайное знание мы оставим.
Ну, чтобы вставить, я имею в виду. Чтобы скопировать, я не знаю. Чтобы вставить, по-моему, Shift Insert. Или Insert дважды надо нажать, два раза.
Нет, все правильно. Insert нормально работает. А вот как раз, чтобы скопировать, это проблема.
Ну-ну. Для начала надо перейти в режим выделения.
Ну, либо ты мышкой можешь выделить, но потом копипаст того, что ты выделил мышкой, делается нажатием правой кнопки мыши.
Либо Enter.
Либо Enter. Кто это придумал? Что вообще происходит? Это самое безумное сочетание юзабилити, которое вообще существует. То есть это как если бы ты домой приходил там и пытался дверь, например, открыть, я не знаю, разбив окно. Разбиваешь окно, дверь открывается. Ну, замечательно.
Если компьютер завис, выдерни шнур, выдави стекло.
Выдави стекло, да. Кстати, для геймерских компьютеров, знаешь, которые у них стеклянные стеночки и все такое, это... Именно так и работает.
Ладно,
я помню, у меня был одноклассник,
он... Были.
Точно, у нас есть тема.
Ну, давай, да, за одноклассника и...
Да, он просто одноклассник играл, по-моему, в Counter-Strike.
Так, рассказывайте, я сейчас вернусь.
Надоело, что он ногой пнул системник, и у него из слота вылетел процессор. И там сгорело вообще все после этого. Вообще все, кроме одной планки оперативной памяти.
Я вспоминаю, что у меня в свое время был помирающий жесткий диск на компе, и вот он лечился тоже ударом с ноги.
Это жутко. Нет, не при детях. У нас же типа family-friendly подкаст, да?
Да. Ладно. Товарищ Олег, выберите первую тему из тем ведущих, и мы ее попробуем обживать.
Я же закрыл тему, кажется. У меня осталось всего на экране GitHub, но там статья, как вызывает дьявола в городе Санкт-Петербурге. В городе Ленина, простите. У меня просто так начинается на моя статья. Так, какой у нас номер выпуска, я напомню? 363.
363.
Так. Это, так, темы слушателей мы все прошли.
Да.
Хорошо. Президент Microsoft признал, что ошибался в своем отношении к открытому ПО. А, да, собственно, это про то, что я и говорил.
Да,
это,
да, да.
Так это вообще-то президент Microsoft был, да, получается?
Угу. И главный юрист еще к тому же.
А у меня нет слов. То есть получается, что вот Microsoft же он как делает? Он же не использует GPL никакой, да? Он использует митовскую лицензию, которая на самом деле никому ничего не гарантирует. Ну, кроме того, что исходник будет доступен в паблике, но то, что исходник в паблике, это не значит, что ты его можешь использовать всегда. Вот. И они делают так, они выпускают документы, которые называются Community Promise, то есть обещание комьюнити. И в этом Community Promise они рассказывают, как они собираются управлять проектом. Типа, мы никогда не закроем вот это, и мы никогда не закроем вот это. Но эти Community Promise – это Филькина грамота, они не имеют никакого юридического значения. Получается, что ты доверяешь этим комьюнити-промисам до тех пор, пока доверяешь людям, которые их писали. И как я могу доверять вот этому человеку, когда он сказал, что вот фигня какая-то?
Нет, ну, ты, видимо, говорил про другого человека, потому что этот говорит, что мы, мол, заняли неправильную позицию изначально. Мы как бы начали бороться с опенсорсом. С ним
изначально. Да?
Да.
То есть они заняли позицию сверху, но оказались снизу, да?
Да, то есть и как бы и тут понимаешь, что ну как бы, ну...
Дружить... Все, ладно. Я был неправ, простите.
Тут злобные пингвины в очередной раз достали плетку и латексные костюмы, а вот...
Да это знаешь, это как это...
Иду по улице, вижу 100 баксов, наклоняюсь, думал, нашел, чувствую, зарабатываю, да?
Ну, мне кажется, что вот open source — это ключевая стратегия товарища Сати Наделлы. То есть он понял, что современные разработчики, они не могут писать так, как были раньше. То есть, когда у тебя есть какой-нибудь огромный гараж с девелоперами, который стоит в Китае, России или в Индии, просто вот огромный гараж до самого горизонта, и там люди кодят какой-нибудь Windows или Microsoft Office.
Причем он это понял?
Он понял, что бессмысленно всех этих людей заставлять писать уникальный код. Что самое логичное — это копипастить все с GitHub.
Со Stack Overflow.
И со Stack Overflow. Но Stack Overflow ему никто не продаст, как бы. А получается, что они вначале внедрили везде open source, потом купили GitHub, и теперь они могут спокойно все копипастить, как белые люди.
А теперь open source просто весь ихний.
А теперь open source, собственно, весь ихний, да. Ну и Red Hat-овский, и IBM-овский.
Рыночек поделили.
Ну да, и получается какой-то на самом деле выбор между одним злом и другим.
Про open-source?
Не, ну почему? Подожди, стоп, подожди, Олег. Есть еще это, как это, неистовый Торвальдс и неистовый Стоуман с их этим...
GPL, ну, Стоуман — это довольно старый дедушка, которому дни которого, очевидно, сочтены, прям скажем. Он не молодой совсем.
Ну, вот, может быть, в SFF есть еще столь же упоротые люди.
Как-то вот их не слышно и не видно. То ли там хорошие транквилизаторы подвезли, то ли как бы их просто нет.
Саш, ну вот посмотри, у нас есть партия Жириновского, ЛДПР. Вот есть Жириновский, да, есть ЛДПР. Кроме Жириновского оттуда никого не видно. Вот, может, здесь так же?
Ну, карательные...
Это неправда. Подожди, это неправда. В ЛДПР куча замечательных людей, они просто не слоняются по телевизорам, они делают дело. Как и вообще во многих партиях.
А давайте мы здесь остановимся.
Да, давайте здесь остановимся. Просто я что хочу сказать, у Стоумана нету денег. А когда у тебя нету денег, ты не можешь ничего сделать в этом мире, к сожалению. По крайней мере, в Америке.
А слушай, а он вообще хорошо устроился. Зато ему проезд на конференцию, жилье на конференции, ему все оплачивается. То есть он живет по принципу open source. И для него все бесплатно.
Но он не может нанять гараж с русскими хакерами, которые напишут ему новую операционную систему. А президент Microsoft может.
Подожди. Думаешь, у Стоумана нету телефона Торвальдса?
А вот проблема в том, что как бы у Стоумана есть некоторые претензии к расовой чистоте Linux. И, по-моему, до сих пор их никто не устранял так особо.
Так, подождите, а где у нас сейчас работает Торвальдс, простите?
А где он работает?
Так, он работает в
Linux. Он работает на AMD, да. Я видел. Он поменял Intel на AMD. У нас там ниже тема есть.
Серьезно?
Да, давай.
Да, он перешел на МД.
О, в наш подкаст стоит ходить.
Да, да. А где эта, кстати, тема? Давай мы ее сейчас и это.
А к чему ты, Олег, в смысле, в наш подкаст стоит ходить?
Ну, новости, которые еще не было слышно по Твиттеру. Так, Linux Torvalds пришел с Intel на AMD на основной системе. Он не работает, я туда вообще... перешел.
Я вообще эту новость взял из этого, из Твиттера.
Хорошо. Ну, я, наверное, просто не читаю. Кстати, я подписан вообще на Торвальдса в Твиттере.
Причем тут Торвальдс? Это с OpenNet новость. Посмотри внимательно на ссылку.
Вот.
Не, OpenNet я тут тем более не читаю. Нет, я не подписан просто на Торвальдса. Все понятно.
Ну, там Ryzen Threadpiller на 64 потока, кэш на 146 мегабайт, все у него хорошо.
Слушай, если бы я зарабатывал столько, сколько Linux, как бы, я бы таких 3 штуки купил.
Ну, видишь, он бережливый товарищ, всего один взял.
Ну, тем более не факт, что взял. Может, он как это, по принципу Free Software пришел в AMD, сказал это.
Парни, дайте комп, а я вас попиарю.
Да.
Интересно, это сама сборка или он какой-то брендовый взял в магазине?
Со своим портретом. Не, гравировкой.
Аэрография.
Кстати, это отличная идея — продавать брендовые компы. У нас с этим кто-нибудь занимается вообще, нет?
Брендовыми компами?
Да.
Ну. Да, почему до сих пор нет ноутбука с логотипом витой пары?
Господи, оно нам надо. Вы мне скажите, ну придут же люди, им что-то не понравится.
Я вот на самом деле очень удивляюсь со всяких вот программистов топовых, да, особенно топовых. Вот недавно в Фейсбуке какой-то чувак писал: знаете, я поставил IntelliJ идею и понял, что она типа очень дорогая, она стоит 200 баксов максимум, ну типа если вообще все-все-все купить. Либо там что-то, по-моему, 70-100, что-то такое, когда ты одну IDEшку покупаешь. И вот я подумал, отказался, и теперь буду на Java в VS Code программировать.
Ну, понимаешь...
Хорошо, не в NetBeans.
А там же...
При этом чувак получает, короче, ну явно не меньше 300 в месяц.
А про NetBeans же была недавно какая-то новость, что был какой-то вредонос, который заражает NetBeans, чтобы потом ваш Java код при компиляции подставлять какие-то дыры. Бэкдоры.
Ну он просто... У него было незашифрованное соединение с этими с плагинами. Mm. Это, ну, то есть, в смысле, ты любую программу можешь так джавовскую хакнуть, на самом деле. Ох! Кстати, вот интересно, насколько сошлись карты, что собрались два маргинала? Один маргинал пишет вирусы для Java. Зачем?
Другой внедряет их в NetBeans.
А второй маргинал использует NetBeans. То есть вот, мне просто интересно, этот вирус, он может вот чисто статистически, с точки зрения теории вероятности, сработать хоть раз на этой земле?
Ну,
потому что это будет половина человека или один человек, если вот пересечь эти множества? Тут недавно, кстати, вот нет этого в новостях, вышла новая версия NetBeans, я на ней писал в Java Digest, потом думаю, дай-ка попробую ее установить. И я внезапно понимаю, что у них нет ссылки на этот самый, на...
Скачать.
Скачать для macOS. А для винды какой-то мутный инсталлятор. Я захожу в рассылочку, точнее, нет, я щелкаю на ссылку официальную про новость, откуда качать. Это бета какая-то на NetBeans, естественно, потому что он сейчас как бета распространяется. И ссылка это ведет на рассылку, ну знаете, такую старую почтовую рассылку, олдскульную, в HTML целиком, в которой всю рассылку люди обсуждают то, как установить NetBeans на macOS. И, короче, там способы поражают воображение. Нужно зайти в список всех приложений, открыть приложение как, ну, как директорию, а не как приложение, найти там папку Resources и целенаправленно скопировать из дистрибутива NetBeans какие-то файлы, чтобы потом скопировать еще какие-то файлы. И после этого он начнет обновляться.
А, то есть нужна полная луна, голая девственница 70 лет от роду, кровь дракона.
То есть мне кажется, что вот в этом трейде были все те люди, которые могли установить NetBeans. То есть вообще в мире все эти люди были.
То есть это как тебе человек, ты хочешь сказать, да?
Это как те 6 человек, которые читают хаб алгоритмы на GitHub, фу, на этом, на хабре, да?
Ну, типа того, да. Ну, слушай, вообще NetBeans-то хорошая штука, просто он немножко заброшенный, прям скажем.
Ну, потому что есть IDE, есть что еще?
Подожди. Eclipse есть, и VS Code.
Подожди, стоп, есть идея, все, нам этого хватит.
Ну, на самом деле, нет, не хватит. Ну, не хватит. Она реально дорого стоит. То есть для разработчика, который получает 300 косарей в месяц, она стоит нисколько, по-моему. Нищеброды, которые столько получают и ноют за 200 баксов в год, это просто позор, ну, на мой взгляд.
Господи,
моему подожди, брату... так это в год 200 баксов?
В год 200 баксов.
Господи, за год не отложить даже с, ну, со 100 косарей.
Да, на свой основной инструмент, да. Но, гляди, там есть еще огромное количество же людей, которые не являются разработчиками. Например, журналисты, которым хочется писать что-нибудь в Markdown'е. Или...
А в Markdown'е? Да. Markdown, насколько я знаю, можно какая-то Community Edition версии идеи редактировать, нет?
Господи, вполне возможно, да. Может,
Markdown
нет,
можно редактировать и VS Code'ом.
Markdown можно редактировать в блокноте.
Ну вот, так ты только что пошутил, что идеи нам хватит на все. Ну вот, типа, VS Code для Markdown гораздо лучше, чем идея на самом деле. То есть есть такие штуки, которые могут Markdown именно в идее стать лучше. Например, ты пишешь в Markdown документацию по Java программе, и когда ты туда вставляешь код на Java, то у тебя этот код начинает работать как полноценный редактор Java кода, встроенный в текстовый файл. Ну, точнее, это не работает в идее, конечно, но теоретически это возможно. И это невозможно в VS Code, в принципе.
Ну, как бы, ну, плюс этот идеевский гид клиент никто не отменял.
Кстати, да, да, это второй по крутости гид-клиент.
Я тут не так давно узнал, что он...
Ну, кроме консоли.
Ну, я про графические. Этот самый Source 3, конечно. Atlassian Source 3, он офигенный.
Надо попробовать поставить все-таки его куда-нибудь.
Единственное, что если ты во всяких альфах, сигмах, для его установки, по крайней мере, 2 года назад, когда я это делал, нужен был интернет. Потому что он, когда устанавливается, он делает запрос на центральный сервак, что-то там проверить версию, и валится, если нет интернета.
Ну, посмотрим, как там оно сейчас живет.
Я не так давно узнал, что идея, когда ты, допустим, пушишь, она сначала проверяет, есть ли там новый коммит, и потом предлагает ребейзнуться, и потом только пушит.
Не,
все так.
Гид-клиент в идее сделан очень-очень грамотно.
Еще мне нравятся еще эти списки, допустим, можно какой-то файл закинуть, список, к примеру, do not commit, и он больше никогда не влезет в этот, в чейнджи.
Господи, а git ignore?
Не всегда это удобно. Допустим, вот лежит проект готовый, настроенный полностью, да, и ты там локально для себя что-то поменял, а кто-то берет этот проект же еще, то есть какие-то специфичные для твоей машины настройки.
Так git ignore, он как бы у тебя локальный живет?
Нет, нет. То есть смотри, есть какая-то там, допустим, общая большая настройка, да, и кто-то, допустим, под себя локально какую-то настройку... То есть ты смотри... У тебя лежит проект, ну, то есть полностью настроенный, готовый к эксплуатации, проект в этом, скажи, в гите, да? Допустим, приходит сотрудник, он, короче, клонирует себе этот проект, да? И он получает вместе с ним все его конфиги. Но он эти конфиги, которые под гитом, тоже под гитом, он их для своей машины как-то изменил. И он делает пуш. И чтобы эти изменения не приехали в общий репозиторий, эти файлы скидываются, ну, можно скинуть в какой-нибудь лист, назвать его что-нибудь вроде not version или do not ignore. Делаешь такой списочек, и они просто никогда не попадут в коммит.
Ясно. Давайте еще пару тем зацепим и это, того.
Наверное, давайте я выберу тему. Да. Здесь есть тема, если прокрутите файл вниз, вы увидите. Так и называется. Защищено от удаления Артемом. Давай. Видите такое?
Господи, Паскаль.
Единственное, что я вас прошу, тоже откройте эту статью, чтобы, если что, вы меня проэтовали. Так, выпуск среды разработки Паскаль ABCNet. Давайте я объясню, что такое Паскаль ABCNet. Как вы понимаете из названия, это что-то связанное с Паскалем. Да, это что-то связанное с Паскалем, но это не Паскаль. Это уже давно не Паскаль. Это вот, как вам сказать, это... Во-первых, откуда это берется? Это наш южный, у нас в ЮФУНа, конкретно на том факультете, где я учился, разрабатывается язык учебный, подчеркиваю тремя черточками, волнистой линией, вот этим всем штрих-пунктиром. Учебный язык программирования на основе Паскаля. Но он уже давно вышел за рамки того самого Паскаля. Вот, то есть как бы, то есть он выглядит как Паскаль, да? Вот, но сама эта штука работает на .NET, и когда вы, допустим, что-то на нем написали, вы компилируете в совместимый с .NET код, то есть он компилируется в .NET. Вот. Да, Олег?
Не, ничего, я посткашляю.
А, вот, и я за себя могу сказать, что я на этой штуке сам программировать учился, вполне себе миленькая штука, и тем более для обучения.
Внимание, вот. Вопрос.
Давай.
А за каким бухим девопсом нам нужен отдельный, специально организованный язык для обучения? Когда у нас есть куча common языков, начиная от Python и заканчивая JavaScript, на которых можно не только учиться, но и потихонечку приобретать профессию.
Ну, теперь смотри, Саш, я недавно подчеркнул отдельно слово «учебный». Потому что учеба у тебя зачастую, даже программированию, начинается не в вузе, а в школе, на информатике. И на информатике, как сейчас у меня могут полететь там камни, палки, это все.
Не вот, в тебя, а в Министерство образования. Продолжай.
Ну вот. Ну, Pascal, он выглядит более юзер-френдли, чем Python. То есть, там, begin, end, там, for, i, to, там, x, do. Ну, понятно, то есть он читается, он более, как сказать, читаемый, да? Я правильно это называю? Вот. И поэтому, когда у тебя в школе сидят там, ну, восьмиклассники, да, к примеру, то есть им это проще. Они, во-первых, уже и английский, то есть у них какой-то есть, то есть они уже как-то это визуально лучше схватывают.
Да, слушай, ну можно я поддержу Артема и за одним...
Олег, а можно я договорю?
Да, договори, хорошо.
Вот, и самый прикол в том, что, понимаешь, у тебя не все дети из класса пойдут в программирование, но показать детям, что это программирование, что программирование существует и как оно выглядит, то есть даже какие-то основные алгоритмы, тем более этот Pascal, он более даже строгий, чем Pascal изначальный, то есть он тебя будет бить по рукам, даже если ты там, ну, что-то там, я недавно видел небольшой скандальчик был. Вот, переменную, что-то там, изменяешь переменную цикла в цикле или что-то такое. Вот, и еще какая-то мысль была, выпала.
Господи, что-то у тебя сегодня сторидж бит, из него пакеты вываливают.
Да, ну, бывает. Человек работал весь день, в отличие от нас.
Ну да, конечно.
Вот, и... Ну все, ладно.
Слушай, можно я докину? Вот я ни в жизни не думал, что буду поддерживать кого-то, кто разрабатывает учебный язык программирования, но есть проблемы, которые он реально решает, ну как бы боль, и которые не решает Python. Первая проблема, которую он решает, это Российское министерство образования. Ты знаешь, о чем я сейчас буду говорить, Саш? Да? Нет?
Программы в ГОС и вот это все, можете не рассказывать, это боль.
Есть такая мерзкая штука, называется ЕГЭ. Недавно как раз на Хабре, по-моему, вчера, написали статью, которая называлась «10 лет бессмысленности» или что-то такое, в которой рассказывалось, как люди сейчас учатся программированию и сдают ЕГЭ. То есть, начиная с какого-то класса, по-моему, начиная с 9-го, они просто берут стандартные типовые задачи и начинают их число доробить в уме. Они берут некий псевдокод, и этот псевдокод выполняют у себя на мозге и пишут ответы и результаты. И их цель таким образом очень быстро решать задачи, чтобы получить сотку по ЕГЭ по информатике. И вот этот вот Pascal ABC, и вообще любой Pascal на самом деле, он отлично справляется, потому что он ложится на тот псевдокод, который используется в ЕГЭ. Ты можешь взять, просто перебить то же самое, что у тебя в задачке, но только английскими буквами, и оно у тебя заработает.
Плюс ко всему, я все-таки советую вам ознакомиться. Вот мы с Сашей, сейчас я это анонсирую, хотим устроить, у нас есть новая рубрика «Дебаты». Вот, мы с Сашей будем дебатировать вопрос о этих языках. Зайдите, посмотрите pascalabc.net, и там написано про конкретно эту среду разработки и про эту штуку. Кстати, насчет питона, Саша. Вот недавно, кстати, был очень интересный и миленький срачик в Твиттере. Вот, любители питонистов для учебы сообщили, что наш Pascal неправильно считает. Остаток отделения минус 1 на 24, не подскажешь?
Быстро, нет.
Ну, в уме прикинь. А я тебе скажу, минус 1, потому что не делится. Все, у тебя 0 ответа и остаток минус 1. Когда ты заводишь эту задачу в Python, получается 24. А 23 вообще? Почему? Он непонятно. А все нормальные языки, в том числе и этот Pascal ABC.NET, дают минус 1. Проверено на Java, на C++.
Окей, так, Winr,
Python. Можно еще один плюс скажу в пользу Pascal'а именно для обучения? У тебя, когда есть какой-то реальный продакшн-язык, да, особенно если это C++, у тебя очень важна скорость компиляции и скорость, ну, вообще всего, что происходит.
Подожди.
Рекомпиляция, да.
Так. Че? У нас остаток отделения от минус 1.
Минус 1, да, минус 1 делишь на 24.
Забавно, да. Причем, если делишь 1, то все окей.
Во, у нас на эту тему даже срачик в этой паре был.
Ну, я...
Ну, в чатике.
Что-то там видел, но я в последнее время такой угашенный, что мне даже, блядь, подтирать некогда.
Ну, вот такая вот история, Саш. И поэтому после этого у меня возник вопрос, вообще стоит ли для каких-то расчетов использовать Python? По-моему, это какая-то, знаешь, запускалка всякого. Ну явно это не калькулятор.
Ну, как бы изначально, видишь, Python создавался не как отдельный язык программирования, как замена Bash. То есть это, по факту, ты должен жать Python, и у тебя такая, очень грубо скажу, PowerShell-like объектная консолька. И уже позже... Mm-hmm. Выяснилось, что ее офигенно использовать там, для мат-расчетов, если туда прокинуть всякие C++-ные библиотеки, там, для этих ваших машин-лернингов, всякой бигдаты.
Ну, как показало, считать на нем нельзя.
Подожди, то, что на нем считают машинное обучение, всякие математические модели, они считают не встроенным питонячим.
Ну, это понятно. Они вызывают модули.
Они вызывают модули.
Сишные.
И все.
Олег, что там про скорость компиляции?
А, да, ну, гляди, Python — это специальный такой язык, который, о господи, Python, Паскаль, который, mm-hmm. во-первых, он одновременно очень быстро компилируется, очень быстро. По-моему, у него там вообще однопроходная компиляция.
Ты и про простой Паскаль или про вот этот ABCNet?
Да, про любой Паскаль, я думаю, они не нарушили этого принципа.
Они его усилили, они, во-первых, на него очень много чего добавили, а во-вторых, они применили какие-то там адские оптимизации.
Ну, короче, в общем, Паскаль, он очень простой язык сам по себе, поэтому он очень быстро компилируется, и он сразу тебе говорит, где ошибка. То есть, если ты в C++ где-нибудь пропустишь какую-нибудь точку с запятой, это все пиши пропало, в общем. У тебя будет такая-нибудь ошибка шаблона на 10 экранов, и разбирайся. Паскаль, он очень круто помогает именно тем людям, которые учатся, тем, что он говорит, вот в этой строчке, в вот этом символе вы забыли точку с запятой. Или, например, вот эту строку вы не закрыли, и закрыть нужно здесь, и вписать вот такой символ сюда. Это прям очень круто.
Да. А еще, нет, я не помню, считает он или нет выход за пределы массива.
Ну, считает, но если ты класс используешь специальный, то да.
Вот, и... Ну, а что касается конкретно этой варианта языка, ну, то есть учебного, да, именно вот этого Паскаля ABCNet, я считаю, что... Лично мое мнение, конечно, вы как хотите, что не только школа, но и первые курсы университета — это самое то, потому что он как бы тебя учит именно вот с алгоритмами по ним разбираться. То есть как построить алгоритм.
Слушай, ну, как бы для людей, которым нужен алгоритм, может быть, вот мне лично алгоритмы не нужны вообще.
Потому что точно, ты пишешь на JavaScript, я помню.
Да, потому что, да, я теперь пишу фронтенду на JavaScript, мне это не нужно. Простите.
Окей, ладно, на этой спорной ноте...
А что, ты не выберешь тему?
Нет, я все...
Так время-то закончилось.
Время кончилось.
А я уж думал, про Swift успеем поговорить.
Слушай, а может устроить какое-нибудь 24-часовое шоу, где мы беспрерывно...
Нет, Саша не согласится.
Точнее, Саша выкинет из окна, а жена после этого.
Или Саша выкинет нас с тобой из подкаста.
И буду храпеть оставшиеся 23 часа.
А, вот, кстати, можно просто снимать, как ты спишь, и транслировать это на YouTube.
Да.
И донатов накидают.
Вполне возможно, это... больше, чем за всю твою жизнь донатов накидают.
Короче, Саш, смотри, банхаммер под щеку, и, короче, это, чтоб не проснулся, буду закидывать донаты.
Они будут тикать, как помодоро таймер, и успокаивать мою психику, да?
Да.
Ох.
Что, помодоро таймер умеет тикать?
Он обязан тикать вообще-то.
Ну, в смысле, он реально звук издает такой?
Да.
Вот как будильник у меня наверху.
Да.
Прикольно. Но у меня будильник есть. Для этих целей.
Ну, ты можешь просто перерезать в этот самый проводочек, который идет к динамику на телефоне, и тогда он не будет тикать.
Режьте красный бонт. Режьте красный.
Ты имеешь в виду коммуниста? О, не-не-не. Не та тема.
Так.
Заметьте, что не я это сказал.
Давайте про Swift. Короче, выпустили Swift версии 5.3. Ничего полезного там нет, все можно запомнить. Единственное, что я там увидел... Да, Саш, говори.
Заканчивай, я просто тогда таким же образом сейчас открою Python
3.9. Ничего полезного там нет.
Ну как, смотри.
Конечно, этот подкаст выглядит правильно.
Ну, просто смотрите, единственное, что я там нашел полезное, но мне понравилось, в Swift есть такая тема, что если у вас, допустим, ну, у функции два параметра, первый это, допустим, ну, какая-то там, неважно что, второй это замыкание, да, то можно, допустим, круглую скобочку закрыть после первого параметра и дальше просто написать замыкание. Ну, как это?
О, то есть, такого не, на... не было, понятно.
Не-не-не, подожди, это было раньше. Это было, ну, это уже давно есть.
Ну,
а
да.
Теперь они сделали это для таких функций, где у тебя, допустим, в параметрах функции идет сразу несколько подряд замыканий. Ты можешь круглую скобочку опять закрыть до первого замыкания, и дальше просто их вот так одну за одной пишешь все замыкания, которые тебе дальше надо передать.
Вот. Нормальная Ruby наконец-то получилась.
Вот. И все. Больше я там ничего не нашел такого, чтобы мне прям сказать: ух ты, я жить без этого, блин, не мог.
А ты поищи там в релиз нотисах, может, они пообещали, когда язык окончательно превратится в Ruby, когда можно будет смотреть.
Окей, Python 3.9, ничего полезного нет, хотя есть.
Саша, а ты можешь ближе к микрофону?
А, я мимо него, да?
Да, да.
Python 3.9.
Ну-ка, расскажи, да.
Ну, во-первых, появился наконец-то, для тех, кто не любит писать Union, оператор объединения словарей. Вот.
Что?
Ну, у тебя есть...
О, вертикальная черта, да, нормальный, да, оператор, да. Даже.
Да. Пайп появился, что ли?
Для тех, кто не умеет regex-replace, появилась функция remove-префикс, remove-суффикс, которая, если у вас строка начинается с какого-то префикса, она его вернет строку без этого.
Какие-то... Подожди, это ж можно было раньше квадратными скобочками делать, нет?
Ну, во-первых, это можно было делать квадратными скобочками, это можно было делать регулярками, это можно было делать простым реплейсом, это можно было делать тримом, прости господи. Вот. Ну, в общем,
да,
в общем, ну, короче, тебе просто, как это, как ты в баше делаешь альяс, и вот здесь то же самое, за тебя этот альяс завернули просто. То, что там какие-то изменения в модуле масс, ну и черт с ним.
А дальше переставить. Чтобы... Общее среднее, замечательное.
Осталось, чтобы они еще процент починили, вообще будет хорошо.
Ну, починят, я думаю. А дальше понеслась какая-то наркомания, которую мы не будем обсуждать на страницах нашего цирка.
А, ну, в HTTP. HTTP статуса добавились. Круто.
Это что?
Там вот, ну, например, HTTP статус 418, я чайник.
Ты о чем? Я про... Это
ну, ты когда веб-запросы делаешь, когда веб-запросы делаешь, у тебя в ответ приходит результат. Это там, типа, там...
200, 400, 4.
Ну, я понял.
Вот, и есть специальный статус 418, я чайник.
Это когда ты на IOT ломишься?
Нет, это просто шутка в отношении чайника Рассела. Что, типа, у нас где-нибудь между Солнцем и Землей может летать чайник, но никто его никогда не заметит. И поэтому создатели протокола решили пошутить и добавить такой код ошибки.
Окей.
Только для тех, кто знает все коды ошибок.
Ну, понятно,
и как,
кто
как
знает.
Мы знаем, создатели Питона его не знают.
Для тех пяти старых бородатых админов, которые все еще пишут бат-файлы, да?
Ты вспомнил, как ты писал свой первый бат-файл?
А, нет, я просто представил, что нужно специально сделать какой-нибудь людоедский подкаст или людоедский выпуск этого подкаста, в котором, значит, питонистов будут гнобить за то, что они все бородатые админы и пишут исключительно бат-файлы на баше. Джаваскриптеры будут складывать массивы с нулем и... Это все, чем они будут заниматься, значит. Java будет обязательно тормозить. Да.
Подожди, что? С нулем, который ноль, или который нул?
И так, разное получится.
Окей, я поддерживаю.
С undefined еще сложи, там много же нулей разных.
А C++-ники будут ходить с плетками, да, и гонять их?
Нет, подожди.
Нет, C++-ники будут сами себя плетками хлестать. Они это умеют.
Подожди, C++-ники будут сидеть и разминовывать неминованный указатель. Нулевой указатель. Руками. Плазма ну, будет.
Кстати, ты знаешь, что люди так и делают. Вот создатели ВК, ПХП, они, ну, на чем написан ВКонтакте, это ПХП, который написали они сами. Вот, у них в движке люди используют вместо строк обычных их числовые значения в оперативной памяти. Ну, олимпиадники писали, понимаешь? Зачем нам строки, если мы можем прямо вот, короче, байтиками написать?
Ну, логично. Подожди, плазма будет не падать?
Плазма будет не падать, да.
Мне один одногруппник недавно писал: я слышал, что девушки любят решительных и дерзких парней, я вчера 20 раз разыминовывал указатели, не проверяя их на null pointer.
Ну что ж, на этой уже, несомненно, позитивной ноте я предлагаю закругляться. Это был подкаст «Святая пара» за номером 363. Парни, спасибо, что пришли. Тем людям, которые это все терпят онлайн, спасибо, что вы с нами. Кто будет это терпеть офлайн, вам тоже спасибо, что вы с нами, но чуть-чуть позже. А куда у меня делся браузер? Почему мне черное окно показывается вместо него?
А я не парень, я чайник. Ну, это так.
Ну, вот. Всем стабильного коннекта. Ждем предложений, пожеланий, комментариев. И всем пока.
Пока. Олег, запускай Apex.
Нет, я бы пойду писать статью для Леры, и нужно остановить этот аудишн. Я надеюсь, он что-то записал.